слухай эхо. Слухай эхо. Слухай эхо. Чаще всех.
20:06 в Москве. Всем добрый вечер. Юрий Кабаладзе, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Венедиктов. Это наша последняя программа в Кембриджской пятерке на этом месте. На следующую неделю здесь выходит уже Светлана Сорокина, и мы восстанавливаем программу «В круге света». Но мы с Юрием Георгиевичем обсуждаем вопрос о возможности продления этого цикла про агентов, уже в четверг 22. Ну, не в этот, а через. У нас было четверо агентов. И вот мы сегодня говорим о пятом, и я начну, знаешь, с чего?
Начни.
Я начну с приказа, который я нашел.
Так, интересно.
Приказ заместителя директора Института мировой экономики и международных отношений.
Какие годы?
Евгений Максимович Примаков.
А, он был, да,
заместитель. 19 июня 1971 года.
Так.
Приказ гласит следующее. Старшего научного сотрудника Фрейзера Марка Петровича впредь числить под фамилией Маклейн Дональдович.
То есть расшифровали.
В 71-м году. Да. До этого, вот как только он приехал в Советский Союз или бежал в Советский Союз, Дональд Маклейн сразу же под именем Марк Петрович Фрейзер до 71-го года он и статьи...
Сначала жил в Куйбышеве, потом его перевели в Москву.
Давай поговорим про Маклейна. Как он дошел до жизни до такой?
Сейчас Дональд я тебе Маклейн. Все расскажу. Да. Значит, давай сначала вспомним о том, что мы говорили в предыдущих передачах, и возникал постоянный вопрос. А кто из них круче?
Да, Филби? Конечно. Да, конечно.
Который верой и правдой служил разведке, да, советской разведке. Кен Кросс, который попал в Блетчли Парк. Бёрджесс, который был умницей и вообще просто фантастически по природе своей человек, который работал во всех спецслужбах, на BBC, то есть имел огромное число связей, передавал фантастическую информацию. Или Блант, хранитель королевской коллекции, сотрудник английской контрразведки, и тоже который снабжал нас фантастической информацией. И мы договорились, что мы не будем их так сравнивать.
Да, не
так?
будем.
Каждый из них по-своему был хорош. Но особняком в этой пятерке стоит Маклейн или Маклин. Почему? Потому что...
Сын министра.
В том числе. Потому что он никогда, в отличие от этой четверки, не работал в спецслужбах. Он не был ни сотрудником разведки, ни сотрудником контрразведки.
Ни МИ-5, ни МИ-6.
Ни МИ-5, ни МИ-6. Не работал в Блетчли Парке, не расшифровывал, значит, вот эти секретные телеграммы, там, не вскрывал шифры. Он начал свою карьеру в английском МИДе, Foreign Office, и так ее там и закончил, а когда уже попал в Советский Союз, ты вот прочитал приказ, он оказался в институте у Евгения Максимовича Примакова, в институте международных отношений и мировой экономики.
Впредь числить, да. Да, мы очень бюрократическая такая.
Я вот тебе числить. Расскажу очень смешно, как мне Примаков рассказывал вообще, как он познакомился с Маклином и что Маклин ему рассказал. То есть забавный очень эпизод. Поэтому мы его как бы выделяем в отдельную, значит, категорию. Он не хуже, не лучше, он другой. И если информацию той четверки потребляла в основном КГБ, или как она тогда называлась, то есть оперативную информацию о работе английских спецслужб, что они затевают против Советского Союза, как они работают против советских граждан и советской разведки, какие операции замысливают, Маклин никакого отношения к этой информации не имел. Поэтому в спецслужбах, ну, условно, в КГБ, ту четверку ценили больше, чем Маклина. Потому что потребителем информации Маклина были кто? Сталин и Молотов.
И Берия.
Ну,
я
и
видел роспись.
Ну, и Берия,
конечно. Сталин, Молотов, Берия.
Ну, не только, и там и руководство КГБ, конечно, но в основном это была политическая информация, представляющая огромную важность именно для людей, которые принимали политические решения. Поэтому самыми лучшими, вот кто бы мог оценить информацию Маклина, это был Сталин и Молотов.
Да.
Но их никто не спрашивал. Так они просто потребляли эту информацию. Думаю, что ни Сталин, ни Молотов и не интересовались, а от кого она поступает. Им было важно вот сырье, да, что они получали. Uh-huh. Вот поставщиком этой информации, как правило, был Маклин. Почему? Потому что Маклин начинал работать в форин-офисе в Лондоне, потом его перевели в Соединенные Штаты, он работал в посольстве США. В самые такие, ну, ключевые годы перед холодной войной, это вот вся атомные эти дела, uh-huh. создание бомбы, мы об этом еще подробно поговорим, так? А потом еще какое-то время он проработал в Египте, а потом вот эта фантастическая история с его побегом в Советский Союз. Ну, начнем как бы сначала.
С происхождения.
Да, с происхождения. В 13-м году он родился. Значит, отец его был достаточно известный человек, и в последние годы был членом правительства Макдональда. Значит, премьер-министр. Да, не путайте с Макдональдсом, так? Он был такой, значит, очень набожный человек и имел даже свой приход. И он мог себе позволить, это была довольно благополучная семья, отдать своего сына в частную Gresham School.
Не то, что Кен Кросс.
Да, это очень правильный вопрос задаешь, да. Потому что на каком-то этапе они оказались вместе в форин-офисе. И если Маклин пришелся ко двору, его признали за своего, то Кен Кросс, да. А Кен Кросс был-то вообще-то белая ворона. Да.
Деревенский парень.
Да, и даже когда попросили Маклина дать характеристику Кен Кроссу, он очень нелестно о нем отозвался. Да, умный, да, образованный, но не свой, не вписался в коллектив. Uh-huh. А Маклин сразу вписался. Но что хочу сказать об этой Gresham School. Значит, в этой же школе одновременно с Маклином учился такой известный английский поэт Оден. И когда его спрашивали вообще, что это за школа, он говорит, я потому стал антифашистом, что ненавидел фашистские условия жизни в этом Gresham School. То есть это была такая вот муштра для поэта Одена, это был фашизм. Так? И в этих условиях тоже, значит, Маклин тоже созревал для членства в коммунистической партии, для того, чтобы разделять идеи Маркса, Ленина и Энгельса. Так? Тем не менее, когда на него обратила внимание советская разведка и с ним начала работу, а он, значит, был такой правоверный коммунист, даже Модин в своей книжке описывает...
Маклин, сын министра.
Сын министра, то есть он вообще с самого начала увлекся вот этими марксистскими, коммунистическими идеями, считал целью своей жизни вообще служение интересам рабочего класса, идеям коммунизма. И вообще...
Это у нас... 20-30-е годы.
Да, это где-то, да, конец 20-х
конец
годов.
Конец 20-х годов.
И даже у него была идея, надо ехать в Советский Союз, преподавать там в школе английский язык, вообще, то есть быть открытым советским коммунистом. И даже Модин пишет, что он как-то в какой-то газете видел снимок, где идет рабочая демонстрация, значит, такая вот, ну, да. левацкая, и в первых рядах, значит, Маклин с поднятым кулаком, значит, с какими-то лозунгами. Когда ему подсказали его кураторы из разведки, что Маклин, лучше бы это скрывать свое прошлое, так, и, значит, ему подсказали идею, что, учитывая твое происхождение, твои связи, вот неплохо бы проникнуть в Foreign Office, так, и он действительно про, и когда с ним была беседа, и люди, которые там из кадров с ним беседовали, а вот вы были увлечены коммунистическими идеями, он очень просто ответил, да, был, но сейчас я пересмотрел свои взгляды. Этого было достаточно для того, чтобы ему поверили и сказали, все понятно.
Свой парень.
Пересмотрел.
Свой,
да,
парень,
да,
сын министра.
Кто, не, кто не заблуждался, значит, молодые годы.
Почему разведка на него обратила внимание? Наша разведка, да, советская,
скажу,
обратила внимание. Мало ли таких Маклинов, и не сосчитать.
Дело в том, что по Кембриджу работали целенаправленно. И работали выдающиеся нелегалы. Там Мали, Дейч, Быстролетов, этот... Кто еще у нас выдающийся, который остался? Орлов на Западе. Орлов,
да. Александр Орлов.
Да, который был тоже нелегалом. Они на него обратили внимание. На него дал характеристику, значит, Берджес, который с ним очень близко дружил. Очень высоко его оценил, его способностью. И на него обратили внимание, но не сразу ему сделали вербовочное предложение, поскольку все-таки еще опасались. И дали ему кличку Вейзе, что по-немецки сирота. Потому что накануне вот этих событий у него скончался отец, и вот такая у него была...
Циничненько.
Да, циничненько, да. Но, тем не менее, это была вот прямая отсылка к его биографии, что у него умер папа, он сирота, и поэтому его стали именовать сиротой.
Угу.
Вот он поступает в английский МИД. Так, сразу...
Подожди, что он закончил?
Да, ну, в Кембридж я просто как бы... Конечно, он попал в Кембридж. После этой Грэшем Скул он попадает в Кембридж, Тринити Колледж, где в это время просто гнездо. Да? Там и Филби, там и Бёрджес, там и этот самый Кен Кросс потом, там и Маклин, там еще десятки людей, которые, некоторые из которых стали агентами, недолгими, не такими знаменитыми, как стали Филби и товарищи, но тем не менее, там Бёрджес вербовал своих людей, Филби там вербовал. В общем, это было такое... И там была мощная коммунистическая ячейка. Мы уже говорили, что там преподавал некий профессор Добб, который был открытый коммунист, член английской компартии. Когда королю доложили, что, слушайте, этот Добб преподает в Кембридже, он сказал, человек с такими взглядами воспитывает молодежь, воспитывает нашу элиту, не может быть. Да.
Там и на этом все остановилось. Только не может быть.
Не может быть, да.
Юр, не может быть. Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов в программе «Агенты». Мы вернемся в студию через полторы минуты рекламы.
Я постой! Реклама!
Время открывать Сибирь. Всего 2 часа на самолете из Москвы, и вы в Тюмени. Только этой осенью впервые Сибирь стала еще ближе с туроператором ТУИ. Горячие источники, древняя столица Сибири Тобольск, карнавал событий и развлечений, разнообразие сибирской кухни и многое другое уже ждут вас. Путешествие в Сибирь по своей воле – это самые яркие впечатления. Подробности на сайте visittumen.ru.
Пора узнать, насколько справедлива фраза «где деньги, там и выбросы». Время разобраться, что такое углеродный след банков и от кого зависит его уменьшение. Надо уточнить, может ли банковская система бороться с парниковым эффектом и глобальным потеплением. Разбираемся, как современный банк решает экологические проблемы вместе с Алексеем Голубевым и первым вице-президентом Московского кредитного банка Юлией Титовой. 1 сентября в 11:35 на «Эхе Москвы».
Общественный деятель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей, которые помогут стране в это непростое время. Смысл 20 идей в том, чтобы внедрить удачный опыт передовых стран. Активист надеется, что эти инициативы будут услышаны и поддержаны на государственном уровне. Подробно ознакомиться с 20 идеями вы сможете на сайте 20idei.ru.
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
Слухай «Эхо»! Слухай эхо, чаще всех.
В Москве 20 часов 19 минут. Мы продолжаем говорить о пятом из кембриджской пятерки Дональдом Маклейном, агентом советской разведки. Юра.
И вот он начинает работу в МИДе. Я просто выписал, значит, перечень.
В английском МИДе.
В английском МИДе, естественно.
Ему 30 лет. Ему 20 лет. 34-й год.
Чуть больше.
Нет, 34-й год.
13-й. Ну да, где-то, нет, почти 30 ему. Так, 30.
Не-не-не, он 13-го года, 34-й год, 21.
Нет, это какой? Это 31-й год, когда он поступил в МИД.
Так, минус 13. 31 минус 13, 18.
Да не, ему больше было, что-то мы путаем здесь. Да,
ну, хорошо,
даты,
не важно.
Но это не столь важно. Так? Да. Смотри, перечень...
Посмотрите, когда он родился, пожалуйста.
В 13-м году он родился точно.
Значит, он поступил в 34-м, значит, ему 21. Ну, все.
Вот так вот?
Вот так вот, да.
Ну,
посмотри, проверьте дату рождения, мы не можем.
С математикой у меня лучше. Да.
В 13-м пишет нам Дмитрий Лекас. Он родился, поступил в 34-м, ему 21 год.
21.
Пацан.
Надо же, что-то как-то мне вот, казалось, а что вот он был постарше.
А нам всем кажется, что они такие солидные агенты, а он пацан.
Во-первых, сам Маклин был
интересно.
Очень высокого роста, очень...
Под два метра.
Да, ну, 1.90 метра, ну, неважно, по 2 метра. Очень представительный такой, все обращали на это внимание. Холеный такой, надменный, то есть такой типичный английский дипломат, такой мидовец, да, и поэтому и пришел ко двору. Смотри, перечень просто тем телеграмм, которые он передавал и которые попадали на стол.
Это до войны еще?
Это до войны еще, да. Или, ну, давай 41-й год, допустим, он уже работает, вот начинается война, предвоенные годы, вот что ложится на стол Сталину. Переписка Черчилля с Рузвельтом. Мобилизационный план Германии. мобилизационный план Италии.
Это он в Москву пересылал?
Это он передает своему связному, который отправляется в эту Москву. Сведения о состоянии военной индустрии Германии. Производственные мощности крупнейших военных заводов Германии. О неизбежном нападении Гитлера на Советский Союз.
Ну, тут СССР. Ему не поверили.
Ну, по-разному относились.
Нет, Сталин. Ты помнишь, да? Им не очень-то... Откуда они знают?
Да. Сталин
очень... Это разводят, разводчики, да.
Оперативные планы по разгрому Красной Армии. Представляешь, какая информация, которая идет на стол Сталина накануне и там начальном периоде войны. Вот очень важный момент. О работе по дешифровке советских шифротелеграмм. То есть работала целая служба, которая этим занималась. Он передает эту информацию, и это позволило усовершенствовать шифры и сделать эту информацию, совершенно ее не могли вскрыть никакие специалисты. Так? Ну, до Блечли-Парка уже потом, знаю, что с ней произошло. По всему спектру англо-американских отношений, что для Сталина представляло чрезвычайный интерес. Ты представляешь, насколько он это глубоко в это был погружен, а кто-то ему сообщает из английского вида их оценки. Англо-французские отношения. Ты как франкофон помнишь, что находился Деголь в это время? В Алжире.
Это во время войны-то уже.
Уже во время войны, да. Тут как бы смещаю немножко даты. Это вот начало войны и в ходе войны.
Извини, я тебя прерву. Да. Пишет наш слушатель Сергей Смолянский. Учился с дочерью сегодняшнего героя Мелиндой в одном классе. Бывал у них дома. Хорошо помню папу и братьев-одноклассницы. Спасибо, Сергей, мы к этому вернемся во второй части.
Мне сегодня наш сотрудник на кафедре журналистики...
Слово сотрудник.
Да, а ты знаешь, сотрудник ГИМО...
Я знаю, название передачи будет «Сотрудники».
Говорит, а ты знаешь, что он был моим научным руководителем?
Блин.
То есть люди, которые писали там диссертации, дипломы по внешней политике, он у них был... научным руководителем.
Так? Сергей, мы во второй части про семью поговорим, а вы пишите пока, что помните, с Мелиндой Шуры-Муры, там, с Мелиндой второй,
дочерь,
было три.
Дочерь,
там была внучка
дочка
Мелинда
еще,
и жена Мелинда, там все были Мелинды.
Об этом еще поговорим. Значит, англо-французские отношения, Алжир, Деголь, что позволило Сталину принять правильное решение, определить стратегию по отношению к Деголю, на кого ставить ставку.
Я хочу сказать, что нам, это я нашим слушателям, но вы ничего не слышали, служба внешней разведки Российской Федерации передала несколько рассекреченных телеграмм, которые мы опубликуем, естественно, в журнале «Дилетант», который мы будем делать. И там есть донесение, внимание, посла английского в Гонконге, в кабинет министров, и вот этот, там флот, там тусовался японский, китайский, и вот эта телеграмма оказывается на столе у Сталина. И вот эту бумагу мы опубликуем, рассекреченную, топ-секрет, написано топ-секрет, Гонконг, где Гонконг, чего Гонконг?
Он имел доступ к этой информации.
Да, и это Маклин.
И все, да, и все
это
передавал.
Дональд Маклин,
там я потом цифры приведу уже на более поздний период, сколько он передавал информации и какой, так, и сколько из них шло на стол Сталина просто, высшую инстанцию. Потом появляется некий доклад Джеба. Он узнает, что чрезвычайно важный доклад, который обсуждали на...
Джеба?
Значит, Джеб это был начальник одного из подразделений МИДа, которому поручили составить, значит, такой доклад о стратегии внешней политики Великобритании. Этот доклад, это слухи ходят, что чрезвычайной важности. Несколько раз обсуждали на заседании кабинета министра, отвергли, внесли дополнение. Он, значит, где-то циркулирует, и у Маклина задание раздобыть этот доклад. Он пытается, ничего не получается. И вдруг арестовывает женщину, секретаря этого Джеба, которая, оказывается, значит, у нее были любовные отношения с корреспондентом английской газеты People, и она ему передавала какие-то сведения из этого доклада. Начинается, конечно, расследование. Это значит, ее хватает, сажает в тюрьму. И, конечно, еще больше накаляет ситуацию. То есть доклад становится абсолютно неприступным. И тем не менее, через, по-моему, 4 месяца он попадает к нему на стол, потому что он один из самых ведущих сотрудников МИДа, он занимается этими проблемами и принимает решение там, руководство МИДа, что вот Маклина надо ознакомить, потому что это его проблема. Представляешь? тот доклад, за которым он гонялся 4 месяца или больше, там, попадает к нему на стол, и он приносит его
в Москву.
В Москву,
да. Мне, я нашел статистику, Юр, что он передал 12 тысяч листов документов, это 40 коробок, коробками.
Это я тебе скажу, я имел к этому отношение, так. Когда после, ну, это уже 70-е годы, так, меня включили.
Ну, когда он перестал быть Фрейзером.
Нет, он перестал, ну, просто накопилось огромные, там, десятки, сотни томов информации, которые вот передавали эти вот пятерка, это все. Уже никакого секрета они не представляли. Это были документы английского МИДа или документы разведки, так. И я когда робко сказал, слушайте, а давайте отдадим это историкам, пусть изучают, потому что это бесценный, бесценный материал для изучения вообще военной истории, послевоенной истории. На меня посмотрели как на сумасшедшего, понимаешь, что это вообще, что тебе такие глупости приходят в голову. И это все уничтожили. Это действительно бесценные документы. Представляешь, сейчас для историков, которые занимаются этими проблемами, получить доступ к реальным, конкретным документам английского МИДа.
Все, ну, вот, ну, что мы опубликуем,
может,
дилетанте,
быть, может
конечно,
что-то,
да.
И, может быть, что-то, да. И осталось. Да. В марте 44-го года его переводят в Вашингтон. Он настолько ценный агент, это понимает КГБ, конечно.
Скажи, на мне меня тут поправляют, да. Что в Гонконг там не было никакого английского посла. Мы опубликуем документ. Да. И вы видите, может быть, это был консул.
Ну да, неважно, то есть это не важно, как, может быть, доклад. Это даже не как источник.
Не-не, у меня на столе лежит.
Нет,
то, я скажу, это... я схожу во время новостей, да. Я схожу и вам я принесу, посмотри, и да. Тебе покажу на английском.
Да нет, мы переведем и заклеймим слушателя.
Заклеймим мы,
да,
слушателя, да. Заклеймим.
Значит, давай. Он настолько ценный, что сотрудник, который вел его в Англии, Анатолий Горский, его переводят... Вашингтон, поскольку у них очень хороший контакт, они друг другу нравились, и Маклин с ним с удовольствием работал. Угу. То есть он настолько ценен, что его решили сохранить его связного, да, чтобы не вводить нового человека в этот контакт. Значит, смотри, 45-й год.
Что-то быстро пролетел просто.
Ну, я, то есть там... Детали, рутинная его работа, встал утром, пришел.
Подожди, урановый проект.
Нет, минуточку, до этого дойдем. До уранового проекта дойдем.
Только не вставай и не уходи.
Не-не, я здесь.
Что я тебя перебил, но вот это ничего, да?
Я просто, чтобы не пропала мысль.
Хорошо.
191 секретный документ он передал из Вашингтона. 26 от него было агентурных сообщений. 146 из этих документов были направлены лично Сталину. Понимаешь? Это ключевые годы, так?
Когда там расписывал, Модин пишет, что документы из Маклина расписывались вот Сталину, Молотову и Берии.
Да, да. Да.
Вот в первую очередь туда,
это,
да?
Так, условно, и в куда направлен документ? В инстанцию.
В инстанцию, с большой буквы.
В инстанцию, это Сталин,
с большой буквы, да.
Значит, министр иностранных дел, а дальше, и, как правило, они дальше документы никуда не пускали. Так?
Да,
то потому есть,
что...
только каким-то своим очень близким, там, я не знаю, помощником или кого считали нужным.
Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов. В программе мы еще не придумали название, то ли сотрудники, то ли агенты. Мы продолжим эту программу после новостей. Сегодня мы говорим о Дэвиде Маклине. Нас спрашивают, как все-таки правильно по-русски, Маклин или Маклин?
Слушай, и так, и так.
И вот так, и
мне,
так.
Мне
это...
кажется, все-таки мне были Маклин.
Маклин.
Маклин, это что-то, и кратко, это уже не по-английски, а Маклин, да.
Вот. Ну, будем говорить Маклин. Новости, знаете, я пойду, посмотрю,
давай,
какой,
да,
посол, куда
документ,
послал.
Да.
Топ-секрет, покажу в камеру.
Хорошо.
А Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов в программе «Без названия. Агенты, сотрудники, да, черти да. что». Действительно должен покаяться. Спасибо, что поправили. Это у меня в руках плохая пока копия. В журнале будет лучше. Сейчас я покажу тем, кто смотрит ее на в YouTube у нас. И это очень интересно. Это послание от японского посла из Венеции.
Так.
Министру иностранных дел в Токио. Оно было перехвачено британскими службами.
Энигмой, наверное.
Наверное. Или, да, ну, хотя это, понимаешь, блечи. Японцы, это не немцы.
Но тем не менее,
да.
Они там...
Но что интересно, ну. Смотри. 31 июля было послание, а 8 августа оно уже у Маклина. Я его, в какую камеру я ее показываю? Сереж, в какую камеру?
А чьи резолюции на нем?
Ну, сейчас я тебе передам, я просто хотел сейчас просто показать. Вот вы видите этот документ, рассекреченный СВР, топ секрет здесь, это английская бумага, естественно.
Так.
Да? Вот такая история, это Маклин. И таких сообщений было очень много на самом деле.
Конечно.
Так что спасибо, кто меня поправил. Очень люблю, когда мне правильно по делу. А? Топ-секрет, конечно.
Материал использован 5-м управлением 57-й год.
Ну, всё, стоят все эти самые...
Вот это вот штампик придумывали еще при мне, когда я работал.
Рассекречено?
Да, рассекречено.
Рассекречено, да. Вот, вот
да,
такая история.
Вот такие документы. Ну, продолжаю список. Это не самый крутой документ,
нет, который... смотри, японец из Венеции через всю Европу передавал, англичане перехватывают, кладут на стол, Маклин перехватывает
и кладёт бенефициаром на стол конечным, кто является Сталин.
Сталин, да. Да.
О позиции союзников по Венскому вопросу. Представляешь, какая вот значимость в 45-м году, когда война, значит, закончилась? Участвовал Маклин в доработке плана по высадке союзников во Франции. Член комиссии по подготовке мирного договора с Италией. То есть мы практически знали,
знали все.
Противоречия между английскими и американцами по польскому вопросу. Да,
это как раз было перед Тегераном, перед Ялтой.
А как тебе нравится, помнишь, Штирли, чем у нас занимался? Так вот, информацию о секретных переговорах немцев с Кессельрингом,
Кессельринг возглавлял
войск Северной Италии.
Да.
Кто передал? Маклин.
То он есть он Штирлиц?
Штирлиц, да, вот, то есть вот
то
это...
То есть Маклин навел.
Да, да, то есть вот эта вся история Маклин с этими секретными переговорами, это не выдумка, это реальный факт. И действительно разведка наша этим занималась, так? Пусть не Штирлиц, которого не было, но вот, оказывается, Маклин к этому причастен. Шеф телеграмма Риббентропа послу в Дублине относительно попыток заключить мир с Англией и США. То есть тоже к этой теме, да,
Кессельринг? Да, к сепаратным переговорам.
К сепаратным переговорам, да, пишет послу в Дублине. Понимаешь? Казалось бы, ну Дублин-то при чем? Но тем не менее, вот видишь...
Ну, видимо, там с Ирландией были отношения, видимо, у фашистской Германии, ну, поэтому Дублин.
По результатам переговоров американского и английского посла с Молотом по урегулированию польского вопроса. Представляешь, оценка американцев и англичан, что они думают вот, по позиции Молотова. У Молотова был подготовлен как никто, он имел все, все переговорные позиции. Так. И когда там задержали на один день телеграмму, он устроил скандал, а где вот информация, которую я получил? Он шел абсолютно подготовлен к этим переговорам. Так.
Это очень, на самом деле, мы недооценивали, конечно же, эту разведку, эти дети какие-то там,
ну, пятерка, чего-то. Это были, конечно, такие золотые годы, и уже впоследствии таких успехов вообще ни одна разведка в мире не добивалась. Были, конечно, там отдельные результаты, прорывы.
А меня спрашивают, я хочу отдельно еще сказать, что да, мы будем делать номер, посвященный Кембриджской пятерке на основе передач и при том, что нам дает СВР, это будет номер, который выйдет 22 октября.
По двойной цене его надо продавать.
Хорошо, как скажешь. Будет... Так и сделаем, да. Дальше.
Дальше у Маклина начинается такой стресс, срывы. Значит, во-первых, он ездит, жена его Мелинда, значит, считала, вот что у них, да, что у них проблемы. Она уехала жить своим родителям куда-то в Нью-Йорк, по-моему. И он туда регулярно ездит. Не потому, что он, ну, в том числе и жену повидать, но на самом деле там встречает своим связным и передает ему...
В США.
США, да, то есть из Вашингтона, вот какой-то американский город, по-моему, Нью-Йорк. И это все, конечно, годы сказались, он испытывает стресс, уже собирается, даже его как бы, ну, поработал, спасибо, значит, отдыхай. И вот в этот момент его переводят в Египет. С повышением он становится советником в Египте 48-м.
Подожди, до этого он был в Вашингтоне первым секретарем.
Да, первый секретарь в Вашингтоне, а тут советник, это серьезное повышение.
Урановый проект, Юр, ты проскочил.
Сейчас
опять.
Я тебе скажу, да. До того, как он едет вот в этот
Каир.
В Каир, в Египет, он становится, ну, это вообще подарок судьбы, он становится членом вот этого канадско-американского, английского уранового комитета. То есть получает прямой доступ к атомным секретам. Так. Но в то время, я тебе скажу, его информация, конечно, чрезвычайно важная, но в то время Америка была наводнена нашими агентами, которые в том числе имели прямой доступ к этой лаборатории в Лос-Аламосе. И передали нам разведки, в том числе и резидентуры, которые параллельно работали, они к Маклину не имели отношения, передали все атомные секреты. Просто мимоходом замечу, что когда наши ученые создали атомную бомбу, они говорили, что у нас есть собственная оригинальная разработка. На что Берия говорил: нет, ребят, давайте взорвем американскую бомбу, не будем рисковать, а потом будем уже изобретать нашу. Потому что он понимал, что он несет ответственность.
Конечно.
Он там Сталину докладывал, если они не испытают эту бомбу вот в намеченные сроки, ему голову снесут. И поэтому были прекращены все эти попытки навязать советский вариант и просто повторили американский. Потому что все было в руках. Кстати, эти документы все были в свое время раскрыты и публиковались. И Маклиновские, вот это вот связанные с урановым комитетом. Но это отдельная тема.
Может,
я не хочу, да, влезать.
Нам Пауль Зиберт из Екатеринбурга напоминает, что во втором томе переписки Сталина, Черчилля и Рузвельта написано, что американцы 13 марта сообщили Молотову о том, что в Берне ведутся переговоры между ними и немцами.
Послушай,
до этого, да. Кессельринг, это вообще 44-й год.
Да. Зайчик наш Пауль. Да, да. Дело в том, что очень хорошо он вспоминает книгу. Она была, ну,
переписка,
когда первое издание было вообще...
Зелененькое.
А потом ГИМО повторил это издание с подробнейшими аннотациями. Так. Потрясающе интересно. Не просто сухой текст, но еще кто, что, зачем, где и когда.
Ты, кажется, профессором ГИМО?
Я так,
бывший. Принесешь.
У меня есть дома, кстати.
Ну, хорошо. Принесешь, покажем.
Ну, хорошо, да. Это кто интересуется вот этой историей.
Да, кто не интересуется, могут в этот момент слушать шансон, да.
В этот момент начинается будущая катастрофа. Американцы в результате ошибки нашего шифровальщика.
Ошибки.
Да, он случайно использовал один и тот же код два раза, что позволило, я технику не очень понимаю, как это было сделано.
Не блокчейн.
Американцы, в конце концов, выходят на Гомера, там его псевдоним указан.
В это время был псевдоним у Маклина Гомер.
Гомер. Они выходят, под Гомером они сначала подозревают другого человека, потому что в то время было еще и предательство случилось в Австралии такие, значит, Петровы и Кривицкие еще, и которые говорят, что да, этот человек, значит, путает Кембридж с Оксфордом, что он учился в Оксфорде, а в Оксфорде учился один из сотрудников тоже посольства американского, и подозрение падает на него. Но в конце концов американцы все распутывают, и падает подозрение прямое на Гомера, то есть на Маклина. Он в это время уже вернулся из Египта и работает в американском отделе Foreign Office. Тут начинается, конечно, фантастический...
50-й, 51-й, да?
Да, где-то 50-й год, наверное, 50-й. Тут начинается просто фантастическая история, которая завершилась его, то, что он оказался в Советском Союзе. Об этом узнают Филби. Он понимает, что речь идет
о... Филби узнает о том, что идет расследование.
Идет расследование. Он, более того, он узнает, что это вот Гомер. И он-то прекрасно знает, кто такой Гомер. Он информирует, значит, своего связного в Лондоне. И принято решение, что надо его вводить в Советский Союз.
Вывозить.
Но Филби находится в Штатах. Значит, он не может сказать,
знаете... Он служит,
знаете,
в Штатах.
Да, он служит в Штатах, он без пяти минут чуть ли не создатель ЦРУ, так? Он советник американцев по созданию разведслужбы. Так? Он не может уехать в Лондон. Единственная возможность – отправить туда Бёрджеса. А как отправить Бёрджеса, так?
Пьяница.
Который тоже работает.
Алкоголик.
Ну, пьяница-алкоголик-то ладно, что в конце концов помогло, так?
Да.
Он же не может прийти к послу и сказать, только давай-ка отправляй-ка Бёрджеса, и вот надо предупредить Маклина. И они разрабатывают план. Бёрджес в течение дня несколько раз нарушает драматически правила дорожного движения. Попадает на карандаш полиции, ведет себя по-хамски.
В Вашингтоне.
В Америке он где-то куда-то ездит из Вашингтона куда-то. Его просто оскорбляет полицейских, устраивает скандалы.
А у него дип-паспорт.
У него дип-паспорт, так. И у него вообще репутация ужасная. Скандалист, буянец и пьяница. А тут еще, значит, за один день поссорился со всеми полицейскими, значит, штата Вашингтон там, или округа Колумбия, так. И приходит телега на него к послу. И послу ему говорит, все, enough is enough. Я тебя командирую, значит, обратно.
Домой. Достал.
Да, ты достал, уже это поведение терпеть невозможно.
24 часа вещи,
и
вон.
И значит, выполнил задание, он едет в Лондон, предупреждает Маклина, и они разрабатывают план побега. Но не они, еще совместно с агентурой.
С кураторами.
Очень важно тут отметить, что накануне его отъезда Филби ему говорит, не вздумай уехать с Маклином. Потому что если ты уедешь, Маклин вроде ко мне его никак не привяжет. Но ты мой друг, ты жил со мной в одной квартире. Мы с тобой дружим уже десятки лет. То есть твой побег будет, поэтому твоя задача довести его до границы, посадить там пароход-самолет и вернуться. Ну, разные есть версии, что якобы ему его контакт из КГБ сказал в Лондоне, что да, что ты, Гай, не бойся, ну, слетаешь в Москву, там, потусуешься несколько дней.
Отвези Маклина.
Походишь, да, на приемы, отвези Маклина, а потом вернешься, так. И они разрабатывают план, покупают билеты, вводят в заблуждение и сотрудников и МИДа, и, значит, семьи садятся сначала на паром, который их Сан-Мало отвозит во Францию. Там они пересаживаются на другой паром, доезжают до Парижа. Из Парижа они на поезде каким-то образом добираются до Праги, по-моему, из Праги их уже отправляют в Москву. И таким образом они оказываются оба в Москве. Но если Маклин, убежденный такой коммунист, и он вообще вынашивал идею, что вообще хорошо бы уехать в Советский Союз, преподавать в школе, стать
всегда
членом.
Хотел, да.
Ну да, всегда. Бёрджеса, конечно, такая перспектива, но совсем не устраивает, который вообще привык к своему окружению, привык к Лондону, вот к этой разгульной жизни, и они вдвоем оказываются вообще в сталинской Москве, и их еще сплавляют в Куйбышев. Представляешь, что такое Куйбышев после военные годы? Ужас, ужас. Конечно, им обеспечивают такую благополучную, сытую жизнь по советским масштабам, но, тем не менее, ни тот, ни другой несчастливы так. И абсолютно о них молчок. То есть, знает, он потом прислал письмо своей жене, что, дорогая, вот, к сожалению, она выжила. Потом она получает некий счет, ей открыли
в банке. Она считали, что их англичане могут убить, поэтому
разные версии
спрятали
были.
Их в Куйбышеве. Да, да. В Куйбышев закрыт для иностранцев в то время был.
Ну да, после то есть войны. Оградить их вообще от любых контактов, чтобы их никто не нашел, случайно не встретил. И они долгие годы
спрятали.
Были в такой изоляции. Но в конце концов умирает Сталин, и в 1953 или 1954 году их возвращают в Москву. Угу. По-разному очень складывается жизнь. Значит, ну, Филби, я какое-то время с ним был знаком и застал в Москве. Правда, это были счастливые годы, когда он жил уже с Руфиной Ивановной. Филби, это был такой счастливый брак. До этого к нему уже ушла жена Маклина.
Вот она приехала. Жена Маклина с семьей приехала.
Приехала, прожила какое-то время
с детьми.
С детьми.
Вот как раз Сергей с Мелиндой младший.
Вот младшие. Они какое-то время, значит, дружили с Филби, вместе там ходили на лыжах. И в конце концов, одна прекрасная поездка на лыжах. Кончилась, значит, какой-то связью, значит, Филби с Мелиндой.
Женой, не с дочкой, женой.
Женой, конечно. Так, и она, в конце концов, уходит к нему. Тоже недолгий брак, как пишет Модин, что, очевидно, она решила разорвать с ним отношения, потому что он снова запил. Но это факт, потому что мне сам Филби рассказывал, что он настолько был удручён и как-то, ну, не устраивало уже, что он стал пить. Я, говорит, не мог покончить с собой, я решил утопить себя в вине, в виске, так. И его спасла, реально спасла.
Мелинда.
Вот, не Мелинда, Руфина.
А Руфина.
Мелинда тоже уже. Мелинда – это короткий был такой промежуток.
Мелинда Маклин.
Маклин, да, которая, значит, ушла от Маклина, значит, жила с Филби, потом уехала от Филби. Да, и, значит, вот такой этот брак распался, и в конце концов, ну, сейчас не о Филби речь, но он познакомился с Руфиной, которая вот, ну, действительно была женщиной всей его жизни, он ее действительно очень любил, она была необыкновенной красавицей.
А Мелинда вернулась, она вернулась в штат, она все-таки в конце концов не выдержала, да. И она вернулась, и дочка... Мелинда же, и внучка Мелинда,
да,
же.
И жена Филбита, это как ее звали, уж сейчас помню.
Не Патриция, тоже, не помню.
Да, тоже вернулся. Ну, они все вернулись. Остался, значит, Филби с Руфиной.
И остался один из сыновей.
Бёрджесс.
И остался Фергюс уехал. Ага. Остался Дон младший, который дважды женился на российских гражданках.
Ну да, но это уже когда вот многие с ним познакомились. Да. И он, в конце концов, значит, сначала его устраивает какое-то издательство, а потом он попадает, его распределяет или устраивает на работу к Примакову, в институт.
Под именем Марка Петровича Фрейзера.
Возглавлял,
Иноземцев.
Да, к которому Примаков относился, знаешь, с большим пиететом. Потрясающе, что то, что мне вот прямо цитирую Примакова. Вы знаете, говорит, ко мне пришел Маклин в один прекрасный день и говорит, у него был такой акцент английский. Евгений Максимович, есть хороший парень, хотя он из контрразведки, но очень хороший парень. Это Блейк.
Блейк.
То есть Маклин приводит еще в институт Блейка. И они становятся близкими друзьями. Они очень сошлись, потому что и Маклин, и Блейк убежденные коммунисты, так, которые считают, что коммунизм – это будущее мира, его возводить молодым. Так. Маклин вступает в коммунистическую партию, значит, Советского Союза.
В 56-м году после 20-го съезда.
Он платит все взносы.
Господи.
Значит, он такой правоверный коммунист, так. Но он не разделяет ни внешнюю, ни внутреннюю политику тогдашнего руководства. И пишет уничижительные записки. Две из этих записок он передал на хранение Блейку. Он в своей книге, я даже захватил, сейчас не знаю, если время будет, что-то можно зачитать. Его оценки политика Брежнева и вообще коммунистического руководства. Внутренней и внешней. Кроме того, он поддерживает отношения с диссидентами, то есть в открытую. То есть и ничего с ним нельзя поделать. Он убежденный коммунист, он считает, что вот я прав, я пытаюсь улучшить вашу систему, я пытаюсь вам подсказать, что вот это нынешнее руководство ни к черту не годное, и вообще вам надо меняться, если вы хотите вообще, чтобы...
Я знаю про его записку против введения войск в Афганистан.
В том числе.
В 79-м году.
Да,
в том числе. Туда не надо водить войска, мы там все поломали себе,
да,
а вы должны теперь, значит, будете... ломать свои ноги. Это 79-й год. Да, действительно, он такие...
Абсолютно. Вот посмотри, я сейчас просто пару
попробую
кусочков
найти,
да, прочитаю, да, сейчас найду быстро.
Ничего страшного. Ты нашел?
Да.
Давай.
Ну, во-первых, очень интересно вот воспоминание Блейка, он ему посвящает несколько страниц.
Мы Блейком тоже передачу сделаем следующую,
да, обязательно. Блейк заслужил. Я с Блейком был знаком, и у него тоже он у нас
он
вел
не
семинары.
Он не входил в кембриджскую пятерку.
Нет, это совершенно самостоятельно.
Он из контрразведки хороший парень.
Хороший парень,
не из разведки,
но из контрразведки.
Но есть, да, у нас контрразведки.
Хорошие ребята, да, только в разведке.
Только в разведке, контрразведки, да, нет. Так.
Вот что пишет Блейк о нем. У Дональда было много друзей и знакомых. Сотрудники уважали и любили его. В наш циничный век он привлекал людей не только несокрушимой верой в коммунизм. Ты представляешь, он уже прожил энное количество лет в Советском Союзе. Но и своей жизни, строившейся в полной соответствии с его принципами. И он Блейку говорил, что он отказался от каких-либо привилегий, одевался и питался очень скромно. За все 14 лет нашего знакомства он не выпил ни капли спиртного, хотя у него были страшные срывы до этого. Вот он пишет, в том числе после приезда в СССР, когда он сильно пил. «Вместо того, чтобы стать алкоголиком, — говорил он Блейку, — я стал работоголиком».
Трудоголиком.
Трудоголиком.
Работоголиком. Да.
Значит, вот смотри, в 81-м году он отдал на хранение Блейка вот несколько документов, где он отдает оценки внутренней и внешней политики. «Правящая элита поступает иногда столь очевидно вопреки интересам советского общества, что можно без преувеличения сказать, что социалистический строй выжил вопреки характеру и действиям руководства страны. То есть он разделяет идею и вот это вот плохое управление. Да. Список вождей и их жалкие деяния наводят на мысль об упорной регрессивной тенденции подменять цель поиском путем реализации потенциала общества, которым они правят, целью сохранения своей собственной власти. Каково, понимаешь, это наверняка докладывалось.
Ну, подслушивали,
ну, конечно. Ну, естественно, да, это же невозможно было скрыть. Вот внешняя политика правительства Брежнева. Дональд подверг особенно уничтожающей критике. Вот что он писал, это Блейк, значит, цитирует этот документ. «Мне кажется, что характерной особенностью сегодняшней внешней политики СССР, которая, вопреки попыткам и ожиданиям ее творцов, наносит огромный вред интересам страны, является лишенная диалектики, однобокое понимание роли вооруженных сил государства мировой политики, неумение установить в этой сфере верные пропорции приоритеты для достижения подлинной безопасности и благоденствия советского общества». Ну, здесь можно долго цитировать.
Но он писал записки и Андропову.
Он писал и Андропову. Он протестовал против преследования диссидента. Он, правильно ты вспомнил, значит,
про
подвергал
Афганистан. Где мы, англичане, сломали себе ноги.
Он, значит, тем не менее, какие-то ключевые моменты он пытался найти оправдание, он пытался объяснить. Он, например, поддерживал дружбу с такой Тойнби, известный английский историк, так? Но когда он поддержал вторжение в Венгрию, события, тот отказался от контакта с ним, понимаешь? И потом на определенном этапе, об этом важно сказать, что, ну, руководство решило, что пора, Хрущев их назвал, что да, два таких вот беженца или, значит, наших агента, Беджес и Маклин, находятся в Советском Союзе, устроили такую импровизированную конференцию. Ну, у меня мало сведений, только я подчёрнуто из Модина, из там того же Блейка. Ну, они достойно себя вели, их приодели в хорошие английские костюмы. Они говорили, что они никакого отношения к разведке не имеют, что они никогда не сотрудничают с разведкой, а их, значит, приезд в Советский Союз – это попытка, значит, вот служить идеалам, тем идеалам, которые мы посвятили свою жизнь.
Надо сказать, что Маклин стал доктором исторических наук. Он написал диссертацию «Английская политика после Суэца».
По этой книге даже мы занимались. Она у меня была.
Но она классическая книга.
Классическая, потрясающая книжка. Я ее потерял, но, к сожалению, все мои попытки приобрести ее через Озон.
Мы попробуем.
Я даже попросил и в нашем любимом магазине «Москва», но никак они...
Мы попробуем.
На нее выйти не могут. Но она, видно, ну, во-первых, они не переиздавалась, да, и тираж наверняка был очень небольшой.
Попробуем.
Но когда-то она у меня была, я, по-моему, даже ее МГИМО купил, то есть она распространялась, и мы по ней занимались, там учили политику, особенно когда на Ближнем Востоке события.
Мы говорим о Маклине, и очень смешно. Мой вопрос пришел. В Кирове есть улица Маклина. Я думаю, что это другого.
А какой еще Маклин был? Да,
я нет, есть писатель Маклин, но это вряд ли имя улицы. Давайте.
Да, то есть Киров.
Алло, те, кто у нас в Кирове, друзья, не забудьте, кстати, поставить нам лайки. Те, кто в Кирове, там, выясните нам, пожалуйста,
что вот, за
честь
Маклин?
Это Маклина, спрашивает Александр из Нижнего Новгорода. Вот,
а в Нижнем Новгороде, не в Кирове?
Он пишет про Киров. Он пишет про Киров.
А что за писатель Маклин? Что-то я что-то как-то...
Ты что?
Колокольчик не гремит.
Он писал, например, детективные романы о взятии Кипра, о работе английских диверсантов. Алистер, по-моему, его звали.
Алистер Маклин, да-да-да.
Это очень хороший, да?
Да, такой детектив.
Последний вопрос, Юра, у нас 20 секунд. Кавалладзе, пишет Тамара, хризантемы у тюремной стены, это пробег Блейка?
Да, это Блейк.
Тамара, это...
Блейку мы посвятим отдельную
следующую передачу.
Да,
в следующий четверг, не послезавтра, а в следующий четверг, 22, о Блейке. Спасибо большое, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, покупайте книгу Николая Долгопова о Филби, там есть о Маклине, shop.diletant.media. Мы с вами прощаемся, Юрий Георгиевич вернется к вам в программе «Кейс».
Спасибо большое.